Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 8 июля. Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Распри между Кокойте и Бровцевым набирают обороты.
Кокойте не примирится с тем, что у него из рук вырвали вот эту карбушку.
Доклад Еврокомиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Ситуация в Грузии.
Европейская комиссия строго рекомендует грузинским властям усилить и изменить подходы к преподаванию грузинского языка детям из семей этнических меньшинств.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Верховный представитель Евросоюза приветствует грузинский план действий по вовлечению Абхазии и Южной Осетии. В Грузию скоро прибудет глава МИД Польши Радослав Сикорский. Правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Верховный представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон приветствует принятие правительством Грузии плана действий по вовлечению Абхазии и Южной Осетии, говорится на сайте Европейского инструмента соседства и партнерства. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». В своем заявлении Эштон сказала, что воодушевлена конструктивным предложением плана, добавив, что представляет собой значительное продвижение направления политики взаимодействия с населением, живущим в регионах Абхазии и Южной Осетии, и что, по ее словам, является необходимым условием для поиска мирного урегулирования конфликта. Обновленный состав грузинского правительства утвердил план действий государственной стратегии в отношении Южной Осетии и Абхазии. План действий охватывает те конкретные механизмы, которые необходимы, чтобы государственная стратегия не оставалась только идеями на бумаге, сообщил ранее министр по реинтеграции Тимур Якобашвили. Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибудет в Грузию 12 июля. Двухдневного визита планирует встретиться со своим коллегой Григолом Ачадзе. В столице Молдавии Кишиневе несколько сот человек пришли в четверг к зданию парламента, требуя отставки исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу. Митингующие возглавляет бывший посол Молдавии в России Владимир Цуркан, приняли президентский указ об объявлении 28 июня днем жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима. Самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших, вылетел из Ейска в Москву. Ранее в Ейске завершилось опознание погибших, рассказывает Виталий Тарасов.
Доставка родственников погибших детей в Ейск была организована оперативно. Тем более, что некоторые родители на момент произошедшего находились в лагере и готовились забрать ребят домой. Это был предпоследний день смены. Напомним, ученики московской школы номер 1065 отдыхали в детском оздоровительном лагере «Азов». Он расположен в кубанской станице Должанской. Сначала детей усадили в автобус и привезли на оборудованный пляж. Затем руководитель группы, завуч школы Ирина Рябова, организовала экскурсию на остров Зеленый. В результате утонули три мальчика и три девочки в возрасте от 8 до 15 лет, а также воспитатель, который пытался их спасти. Два мальчика были спасены. Директор лагеря «Азов» Валерий Юдин утверждает, что давал разрешение только на экскурсию. Возбуждено уголовное дело. МЧС утверждает, что на острове Зеленый были установлены знаки, запрещающие купание. Однако Следственный комитет Ейского района уже высказал сомнения относительно времени, когда были установлены знаки. Похороны погибших начнутся не ранее 10 июля. Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Известный грузинский композитор и заслуженный деятель искусства Бедзина Квернадзе скончался сегодня на 82-м году жизни. Бедзина Квернадзе является автором таких балетов, как хореографические новеллы и «Берякуба», оперетты «Мужья и жены», ряда сочинений для симфонических оркестров и солистов, музыки к нескольким десяткам фильмов. Сегодня понесла утрату и грузинская литература. В возрасте 85 лет скончался известный поэт Фридон Халваши. Его первый сборник стихов «В стране солнца» увидел свет в 1948 году. Затем были такие поэтические сборники, как «Геноцвали», «Этот день», «Незабываемое» и многие другие. Халваши издавали на русском языке в переводе Константина Симонова и Евгения Евтушенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Хамоунический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи показания на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, рассказывает Максим Ярошевский.
Прокурор Валерий Лахтин начал заседание с вопросов, кто пригласил руководителя Института проблем глобализации в Хамоумический суд, на какие именно вопросы он будет отвечать и как. Прокурор Лахтин задал вопрос, платит ли экономисту за высказывание мнений и в целом этично ли выступать, не зная всех деталей процесса. Оба вопроса судья Виктор Данилкин моментально снял, а Платон Лебедев достаточно громко посоветовал адвокату Вадиму Клювгунту подсказать гособвинителю, что еще можно спросить у специалиста. Судья объявили 40-минутный перерыв. После него Валерий Лахтин сразу выступил с требованием отвода специалиста Делягина. Гособвинитель процитировал несколько статей экономиста, посвященных процессу, и добавил, что до принятия судом решения по уголовному делу опрос проводить незаконно и необоснованно. Делягин, по мнению Лахтина, проявляет некомпетентность, является не единственным специалистом в этой сфере, не изучил всех тонкостей дела. На заседаниях уже опрашивали бывшего министра экономического развития Германа Грефа и министра промышленности и торговли Виктора Христенко. Максим Ярошевский, Москва.
Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил Интерфаксу глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни в отношении центра. Сообщается, что на прошлой неделе в интервью местному телеканалу Кадыров назвал людей, причастных к «Мемориалу», врагами народа, закона и государства. Во вторник главе «Мемориала» было предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В ближайшие дни парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит специальную резолюцию по Грузии, которая призывает к возвращению беженцев из Абхазии и Южной Осетии в свои дома. Сегодня эту резолюцию рассмотрел и утвердил один из комитетов ассамблеи. Наш корреспондент Олеся Варданян расскажет о том, как проходили дебаты.
Эта резолюция может стать первой, которую примет парламентская ассамблея стран-членов ОБСЕ по вопросу возвращения грузинского населения в Абхазию и Южную Осетию. Документ призывает стороны к сотрудничеству, чтобы те нашли пути для скорейшего добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, причем чтобы это случилось в условиях безопасности и уважения достоинства. Сегодня в норвежской столице резолюцию в такой редакции рассмотрел один из комитетов парламентской ассамблеи. Она была поддержана большинством присутствовавших там представителей стран участниц ОБСЕ. Против голосовали депутаты из России. Один из них – зампредседатель Госдумы по международным отношениям Александр Козловский. Во время дебатов он сказал, что в целом не против идеи возвращения грузинского населения в Абхазию и Южную Осетию, но отметил, что не поддержит резолюцию, в которой разговор все еще идет о людях, которых называют внутренне перемещенными лицами. По его мнению, их теперь надо называть беженцами, то есть людьми, которые оставили свои дома в одном государстве, перешли официальную границу и продолжают жить в другой стране, говорит Козловский. Если мы хотим достичь решения в проблеме с перемещенными лицами, мы должны говорить о людях из Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Ассамблея должна со своей стороны дать им совет, чтобы представительные лица из всех этих трех стран собрались и вместе нашли решение для того, чтобы люди вернулись на свою землю, где они родились, где могли бы жить и где должны жить. Сказал во время дебатов представитель российской делегации. С ним не согласился автор резолюции Йоран Ленмаркер. Он представляет в ассамблее Швецию и последние два года является докладчиком по ситуации в Грузии. Ленмаркер сказал, что при работе над резолюцией он старался тщательно подбирать слова, чтобы, как он сказал, не подливать бензина в огонь. Какими бы ни были причины конфликта, и мы можем долго играть с обвинениями, я думаю, нам надо отойти от этого и взглянуть на реальность. Седьмой параграф документа говорит, что да, мы должны найти механизм и посмотреть, как мы можем исполнить эту рекомендацию. Такие слова поддержали представители грузинской делегации. До этого в комментариях журналистам они говорили, что проводили специальные консультации по поводу формулировок резолюции. Уже после утверждения комитетом этого документа именно на использованные термины обращал особое внимание вице-спикер грузинского парламента Гиги Церетели. Он рассматривает эту резолюцию как еще одну дипломатическую победу над Россией, теперь уже в стенах ассамблеи ОБСЕ. На скорые прикладные результаты, по его словам, надеяться не стоит.
Конечно же, резолюция не может дать сразу же каких-то результатов, потому что Россия подписала очень серьезный документ подписал президент России, они не выполняют. Но считаю, что вот каждым шагом, наверное, процесс становится более серьезным.
Это был грузинский вице-спикер парламента Гиги Церетели. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кукойты не прекращает критики в отношении заместителя министра регионального развития России и республиканского премьера Вадима Бровцева. На вчерашней встрече с российскими сенаторами Эдуард Кукойты обвинил своих оппонентов в фактическом саботаже процесса восстановления республики, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Резкие заявления президента де-факто Республики Южная Осетия Эдуарда Кукойты прозвучали на встрече с делегацией члена Совета Федерации России. Как передают российские информационные источники, Эдуард Кукойты подчеркнул: действия Южной дирекции иначе чем саботажем назвать нельзя. Есть серьезные промахи и межведомственной комиссии, которую возглавляет замминистра регионального развития России Роман Панов. Не строится жилье, коммуникации. Это вызывает определенное недовольство и у населения. Конец цитаты. Эксперты обратили внимание, что столь резкой критики в адрес Москвы Кукойты до сих пор себе не позволял. Вице-спикер Юго-Осетинского парламента Мира Цхавребова в сегодняшней беседе со мной не стала оспаривать факт критики правительства Вадима Бровцева со стороны Эдуарда Кукойты, обосновав эту критику неудовлетворительным ходом восстановления разрушенного жилья.
Есть и момент объективности в этом, потому что по сегодняшний день у нас дома фактически еще не сданы. И люди все еще продолжают ждать. Занимается восстановлением правительства, соответственно, критика правительства тоже вполне объективна.
Нет ли опасности, кто-то и эту зиму многие люди проведут фактически на улице?
Думаю, что нет. Все-таки к зиме уже эти вопросы будут решены.
Эдуарду Кукойте необходимо продемонстрировать свою самостоятельность, полагает московский эксперт Александр Караваев.
Для Кукойте это принципиальный вопрос уже. Он человек, который не склонен к компромиссам, несмотря на увещевания со стороны Путина. Он будет доказывать, во-первых, свою правоту, следовательно, значимость и безальтернативность своего правления в Южной Осетии. Тем самым получается, что он еще достигает еще одной задачи. В частности, он таким образом обосабливает свою политическую фигуру, придавая ей такой статус неприкосновенности. Поэтому, когда он встречался с сенаторами, он тем самым своими высказываниями и демонстрировал, что они ему не ровня. Допустим, даже такие люди, как президент Чечни Рамзан Кадыров, это звезды второй величины по сравнению с Эдуардом Кукойте.
Сегодняшняя ситуация, которая складывается в целом на Кавказе, больше благоприятствует Эдуарду Кукойте, считает Александр Караваев.
С Кукойте могли бы разобраться достаточно быстро и могли бы назначить туда более покладистого чиновника из ранга бывших специалистов спецслужб. Кстати говоря, многие эксперты в России, в общем-то, так и предполагали, что такое могло бы произойти. Но вот уже 2010 год в разгаре, а этого не происходит никак. Путин либо это отложил как на какой-то дальний срок, на период после Олимпиады, предположим, чтобы как бы никаких крупных скандалов на Северном Кавказе не поднимать в преддверии столь важного события для страны, либо он просто для себя как бы так определил, что ну хорошо, вот будем профилактические действия какие-то устраивать в виде вызовов на ковер. Воруют и воруют. Главное, чтобы там совсем не распоясались, чтобы уж не отстреливали оппозицию, например.
Говорил московский эксперт Александр Караваев. Борьба за выделяемые Москвой деньги между командой Эдуарда Кукойте и командой Виктора Панова Вадима Бровцева, как считают эксперты, ничейным результатом закончиться не может. Каждая сторона будет и впредь добиваться полной победы в этом вопросе.
Рассказывал Олег Кусов. События вокруг конфликта Бровцева-Кукойте обсуждают в Хинкали и юго-осетинская оппозиция. Тему продолжает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Дискуссия привела к конфликту лидера Южной Осетии с российскими политиками. О сложившейся ситуации во взаимоотношениях Эдуарда Кукойте и Москвы высказались сегодня оппоненты действующего президента. Экс-генеральный прокурор Южной Осетии, член Координационного совета общественных и политических сил Южной Осетии Ахсар Кочев убежден.
Что касается их взаимоотношений с Бровцевым, я, конечно, Бровцева не знал, но я думал, что скоро он назначен российским правительством. Значит, было за что его назначать. Никогда он, президент Кукойте, не примирится с тем, что у него из рук вырвали вот эту кормушку. А то, что что они там проворовались, они сейчас хотят все это свалить на Брутнева и его команду. Безусловно, ясно, что эту преступную власть надо менять. И это все зависит от России. Если Россия этого не сделает, и причем в ближайшее время, в Южной Осетии могут возникнуть очень нежелательные последствия. Я имею в виду, что авторитет российского правительства, он падает и будет падать. Это во-первых. И во-вторых, уже начинаются необратимый отток населения.
Полагает Ахсар Кочев. Эксперт из Северной Осетии, председатель Ассоциации адвокатов Джабраил Габачев утверждает.
Он под контролем Кремля не выйдет, потому что будет всегда служить своим хозяевам. Это нереально, чтобы марионетка выходила из-под контроля. То, что касается сенаторов, они никакого влияния в нашей системе не имеют. Здесь два человека, два хозяина.
Считает Джабраил Габачев. Неоднократно призывавший власти Цхинвала к диалогу с оппозицией, лидер народной партии Ролан Келихсаев отметил.
Фактически Эдуард Хукуйте данное заявление членам Совета Федерации сделал, исходя из того, что недавно сделал заявление, что он отказывается баллотироваться на третий срок президента. И в связи с этим для него стал очередным вопросом, как подтащить своего преемника на этот пост. И, естественно, если ничего не будет сделано до ноября следующего года, у его преемника шансы окажутся нулевыми. Тем более, как мы знаем, что после заявления о том, что он не будет баллотироваться, начались определенные колебания и в его команде. И в скором времени я не исключаю из того, что люди начнут просто сбегать. Так что это, скорее всего, очередная уловка господина Кукуйте, чтобы как-то привлечь внимание Кремля. Я так думаю, что Брутнев останется, но попытки смены премьер-министра будут все-таки. Не только премьер-министра, но и спикера парламента. Идет полным ходом подготовка к операции преемник.
Это было мнение председателя Народной партии Роланда Келихсаева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия сотрудники налогового ведомства представили поправки в налоговое законодательство. Суть поправок в диверсификации видов экономической деятельности, которая подлежит налогообложению. Обсуждение поправок переросло в дискуссию о том, каков сегодня налоговый прессинг на предпринимателей и почему в последнее время им приходится все чаще выходить на улицы с протестами против действий властей. Из Сухуми передает наш корреспондент Антон Кривенко.
Налоговое министерство Абхазии старается не упустить из виду любые источники пополнения бюджета. Поскольку сейчас лето, идет туристический сезон, налоговики озабочены тем, чтобы все, кто заняты в сезонной деятельности, также платили бы налоги. Министерство по налогам и сборам представило в парламент список видов деятельности, которые подлежат налогообложению. В него внесено еще 17 статей, большая часть из которых актуальна именно в летнее время. Заместитель министра по налогам и сборам Александр Гуля перечислил некоторые из них.
Значит, изготовление изделий народно-художественных промыслов, ремонт обслуживания компьютерной и бытовой техники, услуги по предоставлению помещений для проведения торжественных и обрядовых услуг, музыкальное обслуживание торжественных обрядов, ремонт жилых помещений, услуги по обучению и репетиторству, создание произведений живописи, видеоуслуги и художественно-оформительские дизайнерские работы.
Говорит Гуля. До сих пор Министерству по налогам и сборам было безразлично, чем занимается тот или иной предприниматель, ваяет табуретки или чинит компьютеры. Главное, чтобы не утаивал доходы. Теперь же наработанных мощностей, как говорят руководители налоговой службы, хватает для того, чтобы структурировать виды предпринимательской деятельности по отраслям и получать больше налогов от тех, кто больше зарабатывает. Именно в этом смысл предложений налогового ведомства, которое должен узаконить парламент. Что получится из этого, пока неизвестно. У налоговиков есть не совсем удачный опыт взыскания денег у граждан, которые сдают жилье в наем туристам. Когда удалось составить примерные списки таких домашних предпринимателей и перейти, собственно, к процессу взимания налогов, предприниматели просто сообщили, что люди, которые у них живут, их гости, и денег за жилье они не получают. На будущий год министерство планирует обложить налогом и другие актуальные к тому времени виды предпринимательской деятельности. Активность налоговиков, пытающихся добраться до всех теней бизнеса, понятна. Но когда в их роли начинают выступать другие правительственные структуры, возникают проблемы. Несколько дней назад водители туристических автобусов на озере Рица перекрывали движение по трассе. Сейчас прояснились причины этой забастовки. Дело в том, что Госкомитет по туризму ввел новые платежи для транспорта, обслуживающего туристов. Эти платежи не имели никакого отношения к налогам и поставили под сомнение рентабельность этого бизнеса. В парламенте заместитель министра по налогам и сборам рассказал, что это были за платежи.
В этом году из-за того, что Комитет по туризму ввел свою практику в плане того, чтобы этих, значит, предпринимателей обязать брать путевые листы, из каждого посадочного места еще дополнительно брать 100 рублей. Из-за этого люди как бы стали недовольны. Это дополнительная какая-то плата, она незаконна, и, естественно, эти проблемы были вынесены в кабинет министров, и премьер-министр разобрался и, значит, отменил это незаконное постановление.
Говорит заместитель министра по налогам и сборам. В последнее время бизнес все чаще восстает против незаконных, по его мнению, взысканий. Налоговики уверяют, что бизнес готов платить и больше, лишь бы его не обременяли излишними бюрократическими процедурами. Но недавняя ситуация на Рице говорит о том, что все наоборот. Предприниматели считают, что уже сейчас платят по максимуму. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Продолжаем программу. Опубликован доклад Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. О замечаниях и рекомендациях грузинским властям в этом докладе рассказывает наш корреспондент Беслан Кмузов из Тбилиси.
Существование стереотипов, предубеждений, неприятия по отношению к этническим меньшинствам в Грузии отмечает Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Доклад указывает на то, что чеченцев, проживающих в Панкисском регионе, СМИ ассоциируют с криминальным миром и терроризмом. Учителя в некоторых школах ущемляют детей, которые относятся к религиозным меньшинствам. Месхетинцы, переселенные в 1944 году из Самской Джавахетии в Среднюю Азию, встречаются с враждебностью со стороны местных армян. Сами армяне, вместе с ними азербайджанцы, страдают от изоляции, так как в большинстве своем не знают грузинского языка. Как отмечено в докладе, языковой барьер является едва ли не самым главным фактором того, что часть населения не чувствует себя полноценными гражданами. Люди не могут устроиться на работу в местных органах власти, не могут строить политическую карьеру, им сложно трудоустроиться в других регионах Грузии. Европейская комиссия строго рекомендует грузинским властям усилить и изменить подходы к преподаванию грузинского языка детям из семей этнических меньшинств. Одна из рекомендаций Европейской комиссии состоит в том, чтобы принять Европейскую хартию о региональных языках и языках меньшинств. Однако, как говорит председатель НПО Многонациональной Грузии Арнольд Степанян,
это хартия, которую парламент не принял. И тут есть много аргументов, почему парламент ее не принимает. В основном здесь разговор идет о том, что такие языки или диалекты, скажем так, казмыгрельский и исландский, получают статус региональный. То есть сам по себе армянские и азербайджанские языки, о которых говорят армяне и азербайджанцы, они не являются, в принципе, скажем так, причиной непринятия хартии. Хотя я думаю, что необходимо форсировать процесс принятия, потому что, ну, де-факто Грузия является многоязычной страной. По моим прогнозам, до конца года вполне возможно эта хартия будет ратифицирована.
Как отмечает Степанян, общий уровень толерантности в Грузии уменьшился в связи с появлением многочисленных мигрантов из Китая и стран Африки. Имели место даже несколько случаев избиения китайцев и африканцев. Отчасти это связано с тем, что у населения нет никакой информации о том, почему в Грузию переселяются люди, какую культуру они с собой несут. В то же время в интернете появилось около десятка групп, которые разжигают межэтническую рознь. При этом Арнольд Степанян указывает, что некоторые оппозиционные политики высказывают религиозную или этническую рознь. Представитель аппарата омбудсмена Беки Мендиашвили указывает на то, что вопросы меньшинств по-разному осмысливаются политиками Грузии.
Вопросы, связанные с этническими меньшинствами, так с религиозными меньшинствами, наиболее сенситивные вопросы, но все-таки на этом этапе грузинское общество и весь спектр политический, как бы существует консенсус по отношению этнических меньшинств, что гражданская интеграция — это очень важная тема, и по этому вопросу серьезных препятствий уже не существует. А что касается религиозных меньшинств, конечно, существуют политические силы, как и общественные силы в Грузии, которые осмысляют этот вопрос в более консервативном, реакционном смысле. И это является преградой для правительства осуществлять эффективно политику недискриминации в этом отношении.
Вместе с тем, как отмечает Мендиашвили, политики, которые проявляют в своих речах межрелигиозную нетерпимость, не смогли набрать и 7% на выборах в мае этого года. Правозащитники отмечают, что правительство Грузии действительно предпринимает шаги, направленные на интеграцию этнических и религиозных меньшинств. И тем не менее, Арнольд Степанян указывает на то, что доклад, опубликованный в этом году, выглядит более жестко, чем предыдущие доклады.
Ну, наверное, это потому, что, исходя из прошлых докладов, нельзя сказать, что политическая элита учла много чего. И, наверное, скажем так, если дальше будет продолжаться так же, то следующие доклады будут все жестче и жестче.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ехать Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Министр внутренних дел де-факто Республики Южная Осетия Валерий Валиев ответил на вопросы местного информационного агентства РЭС. Юго-осетинская милиция не похожа ни на грузинскую, ни на российскую. Таким оказался вывод нашего постоянного автора, эксперта организации «Правовая инициатива» Варвары Пахоменко после ответов министра на эти вопросы.
Взгляд из...
Юго-осетинская милиция не похожа на грузинскую. Здесь с советских времен не было никакой реформы. Про милиционеров не снимают видеоклипов. Да и министр внутренних дел не второе по популярности лицо в государстве. Впрочем, на российскую милицию они тоже не очень похожи. В процентном отношении к числу жителей их вдвое меньше. Численность МВД России, по приблизительным оценкам, составляет около 1 000 000 человек. То есть по одному сотруднику на 15 жителей. В Южной Осетии около 1000 МВДшников. Например, на 30 тысяч человек. Впрочем, разница не только в цифрах, но и в отношении. В республике нет необъявленной войны против милиционеров, которая в России стала характерной уже не только для нестабильных северокавказских республик, но и Дальнего Востока, Урала, Центральной России. Вероятно, причина этого не в высоком профессионализме, а в том, что в маленьком обществе, где все друг друга знают и связаны родственными узами, милиционеры не могут позволить себе того запредельного уровня насилия против обычных граждан, которая характерна для современной России. Вероятно, по этой же причине в юго-осетинском обществе прежде было не так много серьезных криминальных преступлений. Произошедшее становится известно всем почти сразу. В своем интервью министр говорит, что криминогенная обстановка обострилась после войны. Речь даже не о мародерстве в грузинских селах, начавшемся в ходе конфликта и продолжающемся по сей день. К примеру, ночной грабеж строительной фирмы «Ремист» зимой этого года, в ходе которого был убит один из московских инженеров, многих поверг в шок. Сообщается, что на прошлой неделе в Южной Осетии произошло еще несколько громких преступлений. Изнасилование, разбой, убийство. Министр Валиев утверждает, что преступления уже раскрыты, а обвиняемые задержаны. Рассказал он еще и о том, как идет процесс добровольной сдачи населением оружия. И о том, что планируют бороться с пьяными водителями. Устанавливать штраф в размере 30 тысяч рублей. И об уровне раскрываемости преступлений, превышающем 70%. Объясняя причины ухудшения криминогенной обстановки, милиционеры и местные жители говорят о появлении большого числа приезжих, которых никто не знает, строители, военные. Когда после войны республика получила значительное финансирование, контроль за распределением которого был крайне слабый, сюда хлынул поток желающих получить легкие деньги. Сейчас, когда большинство рабочих не может получить причитающиеся им зарплаты, они стараются найти хоть какой-то способ заработать. Многие из тех, кто приехал из отдаленных регионов, из Средней Азии, не имеют средств на то, чтобы даже купить обратный билет. Не у всех есть деньги на еду. В этой ситуации рост преступности неизбежен. Резкое сокращение численности силовых структур региона тоже заставляет задуматься. Валиев заявил, что они приняли на работу 60 сокращенных военных. Но число потерявших работу мужчин уже сейчас насчитывает сотни и, очевидно, будет расти. Высокая коррупция, безработица и ощущение социальной несправедливости неизбежно будут вести к росту преступности. И одними курсами повышения квалификации для местных милиционеров эту проблему не решить.
Взгляд из...
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 28 минут. В следующие полчаса нашей программы. Грузинских школьников ждет новый учебник о 200-летней российской оккупации.
Они номер первые враги сегодня. Единственное государство в мировой истории, которое посмело и упразднило грузинское государство.
Как мертвые души в Абхазии помогали воровать живым?
Как украсть 4 миллиона, если иметь в виду российские рубли и работать где-нибудь в скромном районном филиале Сбербанка Республики Абхазии, то, оказывается, это не так уж трудно.
Новости международной жизни в рубрике «Панорама».
Министерство юстиции США 7 июля выдвинуло обвинение против 5 человек в подготовке серии терактов на территории нескольких стран по заданию Аль-Каиды.
А также наши спортивные комментаторы Инал Хашик и Давид Какабадзе поделятся своими впечатлениями о вчерашнем матче. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Верховный представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон приветствует принятие правительством Грузии плана действия по вовлечению Абхазии и Южной Осетии, говорится на сайте Европейского инструмента соседства и партнерства. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». В своем заявлении Эштон сказала, что план представляет собой значительное продвижение в направлении политики взаимодействия с населением, живущим в регионах Абхазии и Южной Осетии, что, по ее словам, является необходимым условием для поиска мирного урегулирования конфликта. Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибудет в Грузию 12 июля. По предварительной информации, Сикорский в рамках двухдневного визита планирует встретиться со своим коллегой Григором Ашадзе, а также президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В столице Молдавии Кишиневе несколько сот человек пришли в четверг к зданию парламента, требуя отставки исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу. Митингующие активисты партии «Единая Молдова», которую возглавляет бывший посол Молдавии в России Владимир Цуркан, приняли резолюцию с требованием аннулировать президентский указ об объявлении 28 июня днем памяти жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный по обвинению в шпионаже, прибыл в Вену. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Эрнста Черного. Далее Сутягин отправится в Лондон, где, как ожидается, его в числе других обвиняют на подозреваемых в шпионаже в пользу России, задержанных ранее в США. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Прежние сообщения о том, что задержанных в США могут обвинять на российских заключенных, осужденных по обвинению в шпионаже, ни российские, ни американские власти не комментируют. О том, что Игоря Сутягина могут в Великобритании обменять на заключенного из США, ранее заявляла адвокат ученого Анна Ставицкая. Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил «Интерфаксу» глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни в отношении центра. Сообщается, что на прошлой неделе в интервью местному телеканалу Кадыров назвал людей, причастных к мемориалу, врагами народа, закона и государства. Во вторник главе мемориала было предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни. Кадыров считает клеветническим заявление Орлова о том, что глава Чечни несет ответственность за убийство в июле прошлого года сотрудницы мемориала Натальи Истемировой, работавшей в Грозном. После убийства центр на полгода приостанавливал работу в республике. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании подростка, прилетел в Москву из Таиланда. В интервью журналистам музыкант вновь отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что скандал вокруг него спровоцирован.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 33 минуты. У микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем программу. Российско-американский шпионский скандал получил громкое продолжение. Стало известно, что у ученого Игоря Сутягина, приговоренного в России к длительному заключению по обвинению в шпионаже, и, вероятно, еще нескольких человек, собираются обменять на предполагаемых российских агентов, задержанных недавно в США. Причем обмен должен состояться на этой неделе. Интересно, что Игорь Сутягин гражданин России, и по Конституции его не могут ни выдать другой стране, ни обменять на другого человека. Подробности шпионского обмена у Лейлы Гениатуллиной.
Шпионская тема – одна из самых обсуждаемых в сегодняшней прессе. Издание «Коммерсант» сообщило еще о нескольких кандидатах на обмен. Среди них Александр Запорожский и Александр Сыпачев, осужденные за шпионаж на 18 и 8 лет соответственно. Речь также идет о бывшем полковнике Сергее Скрипале, осужденном в 2006 году на 13 лет лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Великобритании. Вот что об этом рассказывает ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный.
Ко мне в руки список не попадал. Список показывали Сутягину, и он пересказывал родителям. Он был в состоянии стрессовом, что запомнил фактически одну фамилию, потому что она часто мелькала в наших публикациях. Это полковника Скрипаля. А вот те две фамилии, которые появились, они, в общем, какие-то фантазийные, на мой взгляд. Я знаю, кто это такие, да, действительно, они были осуждены и все прочее, но ни брат Дмитрия, ни его мать вне пресс-конференции этих фамилий не называли. Я этих фамилий тоже не называл, когда мы разговаривали с коммерсантом.
Возможно, вам известно, будут участвовать и другие ученые, тоже осужденные, Данилин, Решетин, вот в этом шпионском обмене.
Я хочу сказать, что я попробовал этот вопрос выяснить. Я созванивался с женой Решетина здесь. Я разговаривал с адвокатом Решетина, с Анатолием Яблоковым. Я созванивался с семьей Данилова. И в отличие вот от случая Сутягина, там ничего семьям не сообщалось. Если даже они и включены в этот список обмена, то, по крайней мере, семья Решетина ничего не знает, адвокат Решетина ничего не знал, и семья Данилова в Красноярске тоже ничего об этом не знала.
Председатель Совета при президенте страны по проблемам гражданского общества и правам человека Элла Памфилова сообщила в интервью «Радио Свобода», что она направила в разные ведомства запрос с целью прояснить ситуацию с обменом ученого Игоря Сутягина на десятерых обвиняемых в шпионаже в пользу России. Однако, по словам Памфиловой, ответ на ее запрос пока не поступил. Возможно, обмен заключенными напоминает о подобной практике во времена СССР. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский, который когда-то сам был непосредственным участником подобного обмена. Только, по его словам, шпионы-то все липовые.
Там какие-то странные шпионы, которые ничего не делали. И Сутягин никакой не шпион. У него дело смехотворное. Он осужден за публикацию работы, открытой работы, основанной на открытых источниках. Человек не имел даже допуска к секретам. Какой шпион, да? Это просто был момент, когда КГБ свою власть восстанавливала в стране и хотела напугать, припугнуть интеллигенцию. Нечего с иностранцами возиться, только под нашим контролем. И отсюда пошли эти дела наших ученых.
Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу к новому учебному году. В дополнение к учебнику истории Грузии на парты старшеклассников ляжет новое пособие. И хотя работа над ним еще не завершена, и, соответственно, его еще нет в природе, бурную дискуссию не только среди историков, но и в обществе он уже вызвал. Условное название пособия «200 лет российской оккупации. Более полное. Российско-грузинские отношения в 19-21 веках. Борьба грузинского народа за государственную независимость». Минувшей весной президент Михаил Саакашвили создал комиссию по изучению истории взаимоотношений двух стран. Тогда же возникла идея создать подобный учебник, чтобы школьники узнали правду о том, как российский император Павел I в 1801 году подписал указ о присоединении к Российской империи Карл Кахети, как и для чего был подписан в 1783 году Георгиевский трактат о покровительстве верховной власти России, как насильственно была советизирована Грузия в 1921 году и как были оккупированы грузинские земли в августе 2008-го. Еще не вышедший в свет учебник разделил историков на два лагеря. Академик, профессор Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили Мариам Лорд-Кипанидзе считает недопустимым появление такого учебника.
Мы пережили господство почти всех восточных больших завоевателей. Арабы сидели здесь 3 века, до этого римляне сидели. Затем 100 лет с лишним монголы сидели здесь. Потом ужасы, которые натворил здесь Тамерлан, Турция, Османская империя, Иран. И что, нам обо всем этом писать только, да? Конечно, Россия нам принесла большое несчастье. Она фактически упразднила существование грузинской государственности. Грузию превратила в свою колонию. Но это не значит, что надо воспитывать поколение со злобой в отношении России и русских.
Не менее категоричен в своих суждениях оппонент Мариам Лорд-Кипанидзе, профессор истории Симон Масхарашвили, говоря о том, что врага необходимо называть врагом, если его действия явно недружественны.
Ни в коем случае этот учебник не будет употребляться после того, как произойдет деоккупация Грузии. Учебник не будет проповедовать русскофобию. Но это наша боль, это наша проблема. Наш народ, наша молодежь должен осознать, что русские не только одноверцы, как нам твердили 200 лет, не братья, а они вот номер 1 враги.
сегодня единственное государство в мировой истории, которое посмело и упразднило грузинскую государственность.
Однако пока дискуссии идут лишь вокруг идеи создания подобного учебника, поскольку с самими материалами пока мало кто знаком и мало кому известно, на какие источники будут опираться авторы, передавая фактический материал. Очевидно одно – он должен быть подготовлен в рекордно короткие сроки. И это очень озадачивает директора Института истории и этнологии имени Джавахишвили Важу Кикнадзе, который входит в состав группы, выигравшей тендер на создание учебника.
Это только в черном варианте. И я тоже сам удивлен, почему такое пристальное внимание, ну, видимо, из-за политической конъюнктуры. Был тендер объявлен Министерством просвещения и фонд Руставели. Наш проект выиграл этот тендер. Да, он должен к сентябрю, хотя я думаю, что это очень сжатые сроки, и это не дает нам возможности как бы еще глубже некоторые вопросы представить в книге.
Объявление тендера, выявление победителя и финансирование создания учебника тоже прошли в непостижимо короткие сроки, практически за несколько майских дней. Судя по всему, властям очень важно, чтобы учебник и в самом деле появился на партах в нынешнем учебном году. В Абхазии разгорелся очередной скандал, связанный с многомиллионными хищениями. На этот раз в поле зрения правоохранительных органов самопровозглашенной республики попали две сотрудницы Сбербанка, которые с помощью махинаций с пенсионными выплатами украли более 4 миллионов рублей. В ход пошли самые разные технологии, включая и удостоенные пера русского классика Николая Васильевича Гоголя в романе «Мертвые души». Из Сухуми передает наш корреспондент Виталий Шария.
Как украсть 4 миллиона, если иметь в виду российские рубли и работать где-нибудь в скромном районном филиале Сбербанка Республики Абхазия, то, оказывается, это не так уж трудно. Гораздо проще, чем героям знаменитого голливудского фильма «Как украсть миллион». Об этой истории я услышал еще в январе нынешнего года от жителя поселка Агудзера Гулрыбского района Вячеслава Гониченко. Он рассказал, что в районном отделении сберегательного банка отстранены от работы две сотрудницы, женщины средних лет, подозреваемые в хищениях крупных сумм денег. По его словам, обе они отличались грубостью в общении с клиентами, переходящей в хамство. И вот теперь выясняется, что они уличены еще и в мошенничестве. Прошло почти полгода, и на днях Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении работников филиала. Это было сделано по результатам проверки, проведенной на основании заявления председателя правления Сбербанка Республики Тимура Бганба. В информации, предоставленной пресс-секретарем Генпрокуратуры Генри Гамисония, говорится: используя служебное положение путем мошенничества, выразившегося во внесении заведомо ложных сведений в лицевые счета пенсионеров, операционные журналы и в расходные ордера о выплате пенсии пенсионерам, которые уже получили пенсии, либо периодически не являлись за ее получением, а также умершим пенсионерам, работники филиала банка совершили хищение денежных средств на сумму более 4,12 миллиона рублей. В рамках предварительного расследование будет подвергнуто ревизии выдачи пенсий и другими отделениями Сбербанка, а также деятельность самого банка и Пенсионного фонда Республики по контролю за деньгами, подлежащими выдаче пенсионерам. В одной из сухумских газет, вышедших на днях, в качестве иллюстрации к публикации на эту тему помещена карикатура, где увенчанный лысиной сотрудник офиса, держа в руках том «Мертвых душ» Гоголя, наставляет молодую сотрудницу, что в деле выплаты пенсии – это его настольная книга, и советует брать с себя пример. Ходят разговоры, что подобные усушки и утрушки пенсионных денег наблюдаются в Абхазии повсеместно. Причем речь идет о российских пенсиях, так как абхазские по-прежнему представляют из себя мизерные суммы. И поэтому решено придать гулрыбскому делу общественный резонанс, дабы последователи подозреваемых в других местах поумерили свой пыл присвоения чужих денег. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На Кубе Римская католическая церковь объявила, что власти страны решили освободить часть политзаключенных и разрешить им выезд из страны. Об этом стало известно после встречи президента Кубы Рауля Кастро с архиепископом гаванским кардиналом Хайме Артегой. Это самый значительный акт освобождения кубинских политзаключенных за многие годы, рассказывает Виктор Черецкий.
Новость сообщил представитель католической церкви, которая в последнее время вела переговоры с режимом с целью освобождения узников совести. Но решение кубинского диктатора Рауля Кастро было объявлено на его совещании с кардиналом Хайме Ортегой, в котором также принял участие прибывший специально для этого в Гавану министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус. Речь идет об освобождении диссидентов из так называемой группы 75, которые были арестованы в 2003 году и осуждены за свои политические убеждения на длительные сроки заключения – до 28 лет тюрьмы. Некоторые члены этой группы, среди которых немало пожилых людей, были ранее освобождены по болезни и переправлены в Испанию. Туда же предложено направиться и вновь освобождаемым диссидентам. О дальнейшей судьбе остальных политзаключенных всего на Кубе, по данным политической оппозиции режиму, 167 узников совести, ничего не сообщается. Испанский министр-социалист Маратинус, известный своими симпатиями к режиму Кастро, поспешил заявить, что последнее историческое решение кубинских властей послужит изменению отношения к ним со стороны Евросоюза. Одновременно он отказался, несмотря на настоятельные просьбы испанской общественности, навестить на Кубе журналиста Фариньеса, проводящего бессрочную голодовку, требуя освобождения всех политзаключенных. Известно, что с 2006 года ЕС придерживается так называемой единой позиции в отношении Кубы и отказывается развивать с ней какое-либо сотрудничество, пока режим не прекратит грубо попирать права человека. Маратинес полагает, что освобождение части политзаключенных все проблемы в отношениях Кубы с ЕС решил. Более нет никакого смысла придерживаться единой позиции. Коллеги по ЕС сказали мне, что если удастся решить вопрос с политзаключенными, то эта позиция будет отменена. Полагаю, что Евросоюз сдержит свое обещание. Между тем, как парламентская оппозиция в самой Испании, так и многие политические деятели в странах Евросоюза с такой позицией не согласны. Не могут принять ее и представители кубинской оппозиции. Как выразился недавно испанский публицист Федерико Хименес Лос-Сантос, тоталитарному кубинскому режиму ничего не стоит ради международного признания освободить сегодня и выставить из страны несколько десятков диссидентов, чтобы завтра засадить за решетку столько же или еще больше политических противников. Аналогичного мнения придерживается один из лидеров кубинской оппозиции Карлос Альберто Монтанер. Он считает, что демократические страны не должны идти на какие-либо уступки и заигрывать с кубинской диктатурой. Основным условием изменения отношения к Кубе со стороны мирового сообщества европейские и кубинские демократы считают освобождение всех политзаключенных, уважение общепризнанных прав и свобод человека. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
А теперь наступило время традиционной рубрики «Панорама», которую подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министерство юстиции США 7 июля выдвинуло обвинение против 5 человек в подготовке серии терактов на территории нескольких стран по заданию Аль-Каиды. Одним из пунктов этого плана были атаки в нью-йоркском метро, рассказывает Ян Рунов.
Это продолжение дела о предотвращенной попытке теракта в нью-йоркском метро. В начале этого года один из арестованных, Наджибула Зази, признал себя виновным в том, что планировал серию терактов в Нью-Йорке. Зази – обладатель статуса постоянного жителя Соединенных Штатов. В новых расширенных обвинениях фигурирует 5 человек, среди которых заочно обвиненные Тарик Ур-Рахман и один из руководителей Аль-Каиды в Пакистане Аднан Шукриджума,
которого Федеральное бюро расследований давно включило в список наиболее опасных преступников и за поимку которого обещано 5 миллионов долларов. Этот человек, ответственный за теракты в разных странах мира, занимался вербовкой доморощенных террористов среди граждан Соединенных Штатов и Западной Европы. Журналист и эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Минитер, автор книги «Теряя Бен Ладена», считает, что подсудимые представляют новый тип террористов Аль-Каиды. После 2005 года очень заметны изменения в структуре Аль-Каиды. Старые кадры организации, прошедшие хорошую террористическую подготовку, значительно поредели. За годы войны в Афганистане многие убиты или арестованы. Им на смену пришло новое, так сказать, интернетное поколение, более молодое, хуже обученное, часто даже не получающее денег от центрального командования Аль-Каиды. Выследить их гораздо труднее, потому что они, обладая американскими, канадскими или европейскими паспортами, могут легко пересекать границы. Я их называю третьей волной террористов. Первая волна прибыла в Афганистан в 1979 году для борьбы против советских войск. Вторая волна состояла из набранных в 90-х годах для борьбы против американцев в Боснии. А третья волна, нынешняя, это так называемые доморощенные террористы. Они, я бы сказал, террористы-любители больше, чем террористы профессионалы. Благодаря тому, что они слабо и наскоро обучены, полиции взять их легче. Если подсудимые будут признаны виновными по всем пунктам, им грозит пожизненное тюремное заключение.
Рубрика «Панорама».
Чтобы посмотреть игры чемпионата мира по футболу, жители Германии прибегают к самым разнообразным методам. Берут больничные, отгулы, отпуска, следят за матчами в интернете, на служебных компьютерах. Порой работодатели идут навстречу подчиненным и разрешают смотреть игры чемпионата. Однако иногда дело доходит до трудовых конфликтов, рассказывает Александр Хавронин.
Немецкие газеты опубликовали результаты исследования, проведенного социологами Штутгартского университета Хохенхайм. Выяснилось, что каждый второй наемный работник в Германии готов тратить в день по 15 минут рабочего времени на футбольное первенство, смотреть матчи, слушать радиорепортажи, заключать пари с коллегами. На одной из центральных улиц Дюссельдорфа я спросил у нескольких случайных прохожих, удается ли им в рабочее время следить за ходом чемпионата мира.
Мой коллега принес на работу небольшой телевизор, и теперь мы смотрим отдельные матчи.
До сих пор работодатель разрешал нам смотреть игры сборной Германии. Однако затем нам определенную сумму вычтут из зарплаты.
Нам повезло. Начальник установил в офисе большой экран, раздал безалкогольные напитки и соленые крендели.
Я сейчас прогуливаю занятия в школе, потому что чемпионат мира по футболу проводится лишь раз в 4 года, и он важнее школы.
Дюссельдорфский адвокат, специалист в области трудового права Йенс Ниль, рассказывает, с какими трудностями может в Германии столкнуться наемный работник, жаждущий в рабочее время смотреть репортажи из ЮАР.
Мне известны случаи, когда работники из-за чемпионата мира по футболу берут больничный. Я бы так делать никому не посоветовал. Если работодатель усомнится во временной и неожиданно возникшей нетрудоспособности подчиненного и сможет доказать, что тот действительно был здоров, то увольнения не избежать. Футбол не должен мешать исполнению служебных обязанностей.
Мнение обозревателя берлинской радиостанции РББ Уте Хольцхай.
Я считаю, что люди должны следить за чемпионатом и в рабочее время. Щедрость, великодушие работодателя рано или поздно вернется ему сторицей.
Суровая трудовая этика в Германии давно уже стала притчей во языцах. Однако иногда, как, например, сейчас, во время чемпионата мира по футболу, делаются исключения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Панорама».
Это был мой коллега Александр Касаткин с рубрикой «Панорама». А теперь в эфире время футбольного обозрения, которое во время нынешнего чемпионата мира ведут, как обычно, Давид Какабадзе. Он у нас в студии. Здравствуйте, Давид.
Здравствуйте.
И Инал Хашик на прямой связи с Сухуми. Инал, добрый вечер.
Ясно, добрый вечер.
Ну вот, остались всего две игры в этом чемпионате. Матч за третье место и матч финальный. О ваших прогнозах мы наверняка сегодня услышим. А пока мне хотелось бы спросить у вас, Давид, как вы пережили вчерашнюю игру? Ведь ваши симпатии, насколько я знаю, были на стороне Германии.
Совершенно верно, да. Я не буду скрывать, что я огорчен немножко, огорчен не столько результатом, сколько игрой сборной Германии. Она, мне кажется, слишком осторожно провела игру, даже, я бы сказал, робко. И ей не хватало той дерзкости, которая свойственна была этой молодой команде в этом чемпионате, и явно не хватало ей также Мюллера, забившего 4 гола в предыдущих матчах, игрока, которому свойственна вот именно эта дерзкость. И мне кажется, что здесь вот в противостоянии двух тренеров явно испанский тренер Дель Боске одержал победу над своим немецким коллегой Левом. И он построил игру своей команды именно так, как должен был ее построить. Он полностью перекрыл все подходы к своей половине поля для сборной Германии. Да и нужно сказать, что и сборная Германии не особенно рвалась вперед и построила свою игру от защиты. Инал, вы согласны с такой оценкой?
Да, безусловно, Лев, я думаю, с одной стороны, как бы, может быть, даже просчитался, что изначально решил играть вторым номером, с другой стороны, и не вышло, вот, наверняка он надеялся на контратаку, но видно было, что у немцев в этом матче с пасами не все лады, и максимум, что удавалось, это две передачи, а третья уже, как правило, уходила в никуда, или ее перехватывали испанцы. И так что вот такой какой-то немецкой контратаки, которую мы видели на этом чемпионате, не то что такое разветвленное, да, там по всему фронту, а даже вот такое одиночное было как бы сведено до минимума. Было там пару моментов, один раз Клоза и второй раз Озил, когда на последней минуте первого тайма выходил. Вот разве что вот это можно и вспомнить. И команда вообще была как-то слишком блеклой, слишком зажатой, неузнаваемой. Будто это мы смотрели не матч новой сборной Германии, а той Германии двухгодичной, которая точно с таким же счетом 0-1 проиграла сборной Испании, той сборной Испании, которая была вообще как бы на ходу.
И раз уж вы вспомнили о том матче, конечно, стоит отметить, что на протяжении 3 лет сборная Испании практически играет вот этим составом, этим чемпионским составом, который выиграл чемпионат Европы, а сборная Германии наоборот, именно вот в преддверии чемпионата мира она преобразовалась, и в нее были включены вот эти молодые игроки, о которых мы говорили, и, видимо, все-таки недостаток вот этого опыта, недостаток сыгранности, он сыграл особую роль, мне кажется, именно решающую роль. И стоит отметить, что первый удар сборная Германии произвела на 32-й минуте, практически уже под конец первого тайма. Так что вот Лев явно просчитался, как вы отметили, Инал. Он слишком, и даже перед матчем он говорил, что фаворитом является сборная Испании. А вот такое отношение к матчу, оно передается, я думаю, и футболистам, и они тоже, выходя на поле, видимо, не верили в свою победу.
Ну, при всех как бы недочетах и просчетах Лёва и сборной Германии, конечно же, необходимо отметить и игру сборной Испании, которая как бы ни на минуту не давала весь матч сомневаться, каков будет конечный результат. И 1-0 это, в принципе, как бы не тот показатель, который как бы говорит о том преимуществе, которое весь матч имела сборная Испании. И она вот действительно этот матч напоминала ту сборную Испании двухгодичной давности на чемпионате Европы, где и не было равных. И сейчас, естественно, после такой игры все ее уже, наверное, называют фаворитом. И не без основания, тем не менее, вот есть надежда все-таки, что и сборная Голландии, которая, казалось бы, весь чемпионат довольствовалась тем, что вот как бы по минимуму, затрачивая энергию, проходила в следующий этап и как бы сберегая свои силы для финала. Вот мы надеемся все-таки, что она покажет товар лицом ту Голландию, которую мы знаем еще по 70-м, 80-м годам. И с другой стороны, очень радостно, наверное, что король умер, да, короли, точнее, умерли, и сейчас у чемпионата мира будет новый король, но с новым именем. Это будет либо сборная Голландии, либо сборная Испании, которые еще ни разу не выигрывали этого самого главного футбольного титула.
Спасибо, я благодарю наших футбольных обозревателей Давида Какабадзе и Нала Хашига. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа», главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра. Praha.